эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». 8-800-333-1706, и также можно присылать нам сообщение на Viber и WhatsApp по телефону 8-977-850-0996, 8-977-850-0996. Также нас можно слушать на сайте нашем Теос.фм, там нас можно как с удобством слушать, так можно присылать вопросы там через наш сайт тоже. И мы также будем рады вашим комментариям, вашим вопросам в наших трансляциях в ВКонтакте и Фейсбуке. Итак, мы ждем ваших вопросов. Вот первый вопрос уже появился. Почему имена Христос и Кришна звучат созвучно? Не идет ли в них речь об одном и том же божестве? Нет, очевиднейшим образом не идет. Совершенно разные имена, совершенно разным значением. Христос, слово «Христос» значит «помазанник», «Кришна» значит «темный». Это указание на цвет кожи, с которым это божество изображается. Это абсолютно два разных по описанию божества. Бхагавад-гиту я читал, там абсолютно другая история с абсолютно другим представлением о Боге. И надо сказать, что в христианство — это религия, как говорят, такая эксклюзивистская, то есть христианство не смешивается с другими религиями. Есть различные формы язычества, которые отлично смешиваются с другими религиями, абсолютно без проблем. Ну вот там какие-нибудь поклонники Перуна могут сказать, что Перун, ну это вот как Тор. Мы вот называем этого громоверца, там его германцы называют Тором, а славяне называют Перуном. Но в Аате балтийские народы называют Перкуносом. В христианстве так не пойдет. В христианстве мы придерживаемся первой заповеди: «Да не будет у тебя других богов пред лицом твоим». То есть если другие религиозные системы, язычество и, в частности, индуизм, они могут смешиваться, они могут поглощать другие религии, они могут воспринимать какие-то их элементы. В христианстве у нас это не так. Мы не смешиваемся принципиально с другими религиями, и это очень важно. Михаил, 1500 лет христианская церковь упрямо лезла к евреям с мерзопакостными предложениями. Например, от евреев требовали обсуждать только тему правильности иудаизма. Вопрос, откуда церкви стало известно, что истинность христианства — это есть вечная математическая аксиома? Ну, в частности, из пророчеств Ветхого Завета, которые относятся к пришествию Мессии, пророчеств, которые предсказывают, например, что не будут закрываться ворота Иерусалима, в него будут приносимы богатство народов и приводимы цари их. И это пророчество, которое исполнилось, я обращаю ваше внимание, абсолютно буквально. В Иерусалиме воздвинуты храмы, туда сделаны вложения царями народов, включая государем-императором Николаем II, то есть туда стекаются огромное количество паломников, которые оставляют там огромные средства. И значительная часть вообще доходов Иерусалима, на котором он живет, это то, что приходят паломники, и они там, соответственно, вся эта индустрия, которая их обслуживает, она с них кормится. То есть мы видим, как пророчества Ветхого Завета, пророчества Танаха, они абсолютно буквально исполнились в истории. И мы можем обратить внимание на особенно бросающиеся в глаза 53-ю, ну, включая конец 52-й главы пророка Исаии, которые предрекают Иисуса Христа как Мессию. То есть если мы принимаем Ветхий Завет, ну, то, что мы называем Ветхим Заветом, иудеи называют это Торой, или, вернее, Танахом это называется, то мы достаточно очевидно приходим к христианской вере. Многие иудеи, которые внимательно стали исследовать Танах, они как раз пришли к убеждению, что Иисус и есть Мессия. Почему Христос так долго откладывает свое второе пришествие? Он собирался прийти при жизни поколения своих слушателей, не приедет род сей, но до сих пор о нем ни слуха, ни духа. Не является ли это случаем несбывшегося пророчества? Предсказание «не приедет род сей, как все сие будет» является как раз случаем сбывшегося пророчества, поскольку оно относится к разрушению Иерусалима. То есть, если мы вернемся в контекст этих слов Господа, то там, как вообще развиваются события, Господу приступают ученики и показывают ему все великолепные здания Иерусалима. Они действительно были великолепные. Там Ирод Великий, он был известен как активный очень строитель. Он перестроил храм, он воздвиг великолепный, потрясающий храм. И это была абсолютно потрясающая постройка, особенно для людей, которые привыкли жить в деревушках с такими домиками максимум в 2 этажа. И ученики говорят, вот как круто вообще, какое великолепное здание. И Христос им говорит, видите ли вы эти великолепные здания, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Ученики спрашивают, и когда это все будет? И Христос говорит им там ряд вещей, и в частности, говорит, не приедет род сей, как все будет. То есть при жизни этого поколения. Иерусалим будет разрушен при жизни этого поколения. Его великолепный храм будет разрушен при жизни этого поколения. Что и произошло в 70-м году нашей эры, после неудачного восстания против Рима. Римляне храм разрушили вдребезги, и город подвергся такой вот катастрофе. Вообще, очень часто вот такое недоразумение, оно возникает из-за того, что разрушение Иерусалима, в высшей степени катастрофическое событие для людей того времени, оно воспринимается как буквальный конец света и возвращение Господа. То есть, на самом деле, это в каком-то смысле конец света, потому что это, ну, как если бы мы проиграли Великую Отечественную войну, то есть это прекращение существования государственности, это рассеяние народа, это гибель огромного количества людей, это неслыханные бедствия и страдания, которые в Евангелии предсказываются. И все это происходит при жизни вот того же самого поколения. Поэтому, если говорить о фразе «не приедет род сей», то она осуществилась совершенно буквально, это разрушение Иерусалима. Что касается именно конца мира в целом, второго пришествия Господа для суда, то оно еще совершится в будущем, и нам очень четко сказано, что одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, только отец. И когда ученики спрашивают у воскресшего Господа, не сие ли время восстанавливаешь ты царство Израиля, он говорит, не ваше дело знать временные сроки, которые отец положил в своей власти. Мы не знаем, сколько просуществует этот мир. Любые попытки указывать, что вот такого-то числа будет конец света, это явно противоречит Священному Писанию, поэтому должны быть отвергнуты. Но в конце концов будет. Вот точно так же, как с нашей личной индивидуальной смертью. Никто из нас не знает, когда он точно умрет. Но мы все умрем. Это такой вот факт, в котором мы можем быть уверены. Поэтому надо в этом отношении смотреть, что именно предсказывается там. Константин, добрый день. Скажите, могут ли неправославные христиане венчаться в православном храме? Ну, если, по крайней мере, одна из венчающихся сторон принадлежит к православной церкви. Тут, понимаете, в чем дело? Какой смысл был бы венчаться в православном храме, если вы не являетесь прихожанами православной церкви? Если я верю в православную церковь, я хочу, чтобы мой брак совершился именно в православной церкви, то я должен быть, естественно, ее членом, потому что, ну, какой смысл мне идти и совершать над собой какие-то обряды церкви, веры, которые я не разделяю? Ну, зачем? Понимаете? зачем бы я, не будучи членом православной церкви, искал ее таинство? Если я признаю ее таинство, если я хочу именно в православной церкви совершить венчание, то очень хорошо, тогда я просто присоединяюсь к церкви полностью. Возможна ситуация, да, когда один из супругов православный, венчающихся православный, другой нет, другой является крещенным, не православным христианином. То есть такое в принципе возможно. Но ситуация, когда оба супруга не православные, ну, довольно странно. А зачем же им тогда идти именно в православную церковь? Так. Станислав, разве 1,5 миллиарда индусов и более 1 миллиарда китайцев стекаются в Иерусалим? Пророчество за 2000 лет так и не сбылось. Стекаются. Понимаете, говорится, что будут приходить все народы, не говорит, что в полном составе. Понятно, что пророчество не могло быть выполнено, если там говорить о том, что все народы в полном составе должны покинуть места своего обитания и явиться в Иерусалим. Это было бы неосуществимо технически. Но как китайцы, так и индусы, христиане есть, и паломничество в Иерусалим они совершают. То есть сейчас, конечно, приходит... И они тоже, хотя в пророчестве сказано о народах, там не сказано о всех народах, но сказано о народах в целом. И вот это пророчество, оно осуществилось, ну, просто абсолютно буквально, и осуществляется на наших глазах, мы можем это наблюдать. И оно осуществляется благодаря Иисусу Христу, благодаря еврейскому мессии, через которого Бог обратил к себе язычников. Вадим, добрый день, Сергей Львович. В Евангелии от Матфея 6:33 написано: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Не могли бы вы растолковать, как в суете жизни соблюдать это правило? Спасибо. Ну, речь идет о том, что христианин должен поставить себе целью жить в мире как посланник и представитель Божьего Царства. И человек, ищущий утвердить это Царство в своей жизни вокруг себя. И уже... То есть он не должен ставить себе других целей. А что касается там дневного пропитания, каких-то восполнения своих нужд, это все приложится, когда человек будет усердно трудиться и служить Господу. При этом важно уточнить, что понимается под, собственно, этим царством, служением. Предполагается, что наша повседневная активность, в том числе наша работа, то, что мы делаем, то, зачем мы ходим на работу, является частью царства, частью нашего служения Богу. Человек, который убирает улицу перед домом, он этим служит Богу. Человек, который пробивает чеки в кассе, он служит этим Богу. Человек, который там лечит людей, он этим служит Богу. То есть любая наша деятельность должна восприниматься именно как служение Богу. И мы должны исходить там не из того, как я хочу заработать, а из того, как я хочу послужить Богу. То есть, знаете, есть известная притча про 3 строителей, которые трудятся на стройке, и у них спросили, чем они занимаются. Один сказал: «Я обтесываю камень», другой сказал: «Я зарабатываю на хлеб своей семье», третий сказал: «Я возвожу храм». Вот мы, хотя они занимаются одним и тем же делом, они его по-разному осознают. Мы должны осознавать любое наше дело как служение Богу. И когда мы это служение совершаем, мы и получаем от Господа пропитание. Точно так же, как этот человек, который строитель, который осознавал, что он возводит храм, он, очевидно, также и кормил свою семью. Тут комментарий пришел, скорее, а не вопрос. Смерть тела делает жизнь осмысленной и дает надежду на бессмертие души. Что бы мы делали, если бы были бессмертны? Это был бы точно ад на земле. Смерть несет с собой обновление. Ну, это действительно так. И когда я читаю о проектах сделать человека бессмертным какими-то средствами науки, есть энтузиасты, которые считают, что это возможно, то первый вопрос, который возникает, ну, даже не то, что это технически, видимо, все же неосуществимо, а толку, а зачем? Были бы вы счастливы с этим вашим искусственным бессмертием? И бессмертие, которое нам предлагает Бог, это не просто бесконечно длительная жизнь, это именно жизнь вечная, то есть жизнь совершенно другого качества, жизнь в общении с Богом, когда мы пребываем с источником самого блага. Но если некоторые индусы и китайцы таки приходят в Иерусалим, есть обратный процесс истечения, скажем, Западной Европы из христианства. Что больше? Ну, больше приходят все-таки, но мы же говорим о пророчестве, о том, что все народы будут приходить в Иерусалим и будут приносить свои богатства. И вот это осуществляется абсолютно буквально. Это вот как написано, так оно буквально и сбылось. Другое дело, что не так немножко, как люди ожидали, потому что они ожидали, что Израиль будет политически господствующей нацией, чего нет. Но люди приходят в Иерусалим на поклонение, это факт. Откуда вы знаете, что после смерти наступает именно жизнь вечная, а не, скажем, реинкарнация? Из слов Господа, то есть мы в этом отношении полагаемся на Иисуса Христа, поскольку Он нам обещает именно жизнь вечную и блаженную, и мы полагаемся в этом отношении на Священное Писание. То есть мы принимаем Иисуса Христа как того, кто говорит нам правду, того, кто говорит истину, и вот Он нам обещает жизнь вечную и блаженную. С той картиной, которую нам рисует Евангелие, реинкарнация не вяжется абсолютно никак и не вяжется в частности, потому что для Бога Библии очень важен индивидуально каждый человек. Каждый человек драгоценен в очах Бога. И если человек существует вот индивидуально в очах Бога как некая уникальная личность, то это означает, что не реинкарнируется. Потому что если я сначала был там хомяком, потом китайским императором, но плохим китайским императором, я себе карму испортил, и я возродился в образе собаки. Но собакой я был хороший, я сидел и медитировал, вот собаки они часто так делают. И поэтому я реинкарнировался там обратно в человека. И так я долго реинкарнировался, и возникает вопрос, а где же я на самом деле? Где же вот эта личность, которую Бог любит? И в библейской картине мира Бог любит лично вас, с вашей личной историей, с вашими личными чертами характера, которые сложились в ходе вашей жизни. То есть человек — это, в частности, его личная история. При реинкарнации этой личной истории нет у вас. С вашими предыдущими воплощениями нет общей памяти, например. Вы не помните, что там было. И вот в библейской картине мира человек — это уникально ценная в очах Бога личность. Именно вы с вашей личной биографией, с вашими личными чертами характера, с вашими личными привязанностями, именно вы предназначены для вечной жизни. И вы не реинкарнируетесь куда-то еще. Но с реинкарнацией еще стоит заметить, что там, где она родная, там в индуистском мире и в буддийском мире реинкарнация — это ужас. Это очень негативная вещь. Там цель всей духовной практики — выскочить из этого колеса перерождений. Это потом же с подачи Блаватской, когда все это пришло в западный мир, реинкарнация стала восприниматься как что-то позитивное, что люди верили в постепенное эволюционное улучшение всего, в неограниченный прогресс. До Первой мировой войны был такой оптимизм, что все улучшается, все хорошо, как потом это настроение очень хорошо выразил Высоцкий, пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба и до министра дорастешь, то есть в ходе реинкарнации. И там возникла такая оптимистическая картина, когда человек реинкарнируется и при этом постоянно развивается, он становится все лучше и лучше. Но это не так в оригинальной восточной картине реинкарнации, и это в любом случае несовместимо с библейским представлением о вечной жизни. Так, Станислав, в книге пророка Иезекииля этот пророк предсказывает, что Вавилонский царь Навуходоносор разрушит Египет, река Нил высохнет. Однако исторические документы свидетельствуют, что в 601 году до новой эры, 568 году до новой эры Навуходоносор пытался захватить Египет, но был поражен египетской армией. Египет никогда не был завоеван Навуходоносором, также исторические и геологические записи показывают, что река Нил никогда не высыхала. Ну, вы знаете, река Нил вообще-то высыхала. Там, были катастрофические засухи, я сейчас не вспомню точные даты. И относительно реконструкции древних событий, при которых мы не присутствуем, всегда есть большие трудности. Потому что, ну вот, знаете, слушал курс по археологии в интернете, и всегда очень сложно интерпретировать, например, надписи царей, потому что никто не пишет на каких-нибудь каменных стелах: «А наш-то царь лоханулся, вот соседний царь-то его разбил, и войска нашего царства с позором бежали. Пришлось-то нашему царю, чтобы сохранить корону, согласиться на унизительный мир и платить огромную дань». И, конечно, так не пишут никогда. Потому что все стелы и все надписи на стенах, которые высекаются в камне, они все делаются по заказу царей. И они все являются монументальной пропагандой. И в них всегда написано, что наш царь очень крут. На него полез этот наглый сосед, который человек ничтожнейший со своей шайкой трусливого сброда, но наши славные воины их разогнали и совершенно поразили, и какой наш царь молодец. И понятно, что когда мы встречаемся с сообщением, что какой наш царь герой и молодец, и как он побил соседнего царя, мы должны всегда это воспринимать с определенной сдержанностью. Потому как это всегда мы имеем дело с монументальной пропагандой той или иной страны. Поэтому всегда выводы, которые делают археологи, они всегда очень такие осторожные. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это Станислав. Добрый день. Ну, коротко насчет Нила. Ведь есть разница между тем, чтобы река полностью пересохла, и, значит, частично. Вот вы, наверное, я боюсь, путаете. Частично она, наверное, высыхала, но полностью никогда. Вот. Насчет царей. Ну, а тогда приведите, значит, свидетельство, что все-таки, значит, Египет был завоеван. Это очень просто. А у меня вот к вам вопрос такой, значит, я тут заготовочку сделал. Значит, ну вот смотрите, вот в Ветхом Завете говорится о, значит, злых духах на службе у Бога Яхве, которые, значит, у нас возбуждают конфликты всевозможные и ненависть между людьми. Но я вот приведу примеры. Значит, во-первых, злой дух от Бога мучил Саула и побуждал его убить Давида. Во-вторых, злой дух, это, видимо, другое, хотя, может, и тот же, значит, посланный Яхве, возбуждал вражду между жителями Сихема и Авимелехом. Еще пример, значит, Яхве попустил лживого духа в уста пророка царя Ахава. Но самый известный пример, это, значит, у нас сатана, который, значит, в качестве такого штатного палача при Яхве, значит, по его команде мучать людей, такого, например, человека, как праведник Иов. Вот. Но в данном вопросе для меня показательно немножко другое. Известно ведь, что задолго до Бога Яхве такое качество, как повелитель злых духов, уже было присуще другим более древним богам, в том числе хозяину загробного мира богу Нергалу из Месопотамии и богу Моту, богу засухи и смерти Моту из города Угарита. Таким образом, Яхве у нас, как повелитель злых духов, он, так сказать, не оригинален.
Хорошо. Вы знаете, в чем принципиальная разница между Яхве там, и повелителями злых духов? Дело в общем, Яхве, и это подчеркивается в библейском повествовании, он является абсолютным Господом над всем происходящим, является абсолютным Господом истории. И это очень важный момент, что все, что происходит, происходит в рамках божественного промысла. И это резкое принципиальное отличие библейской картины мира от любых языческих представлений, потому что для язычников богов много, они конфликтуют между собой, и что там, какой будет результат, не очень понятно. Что боги, они меряются силами, какой окажется сильнее, не очень ясно. И Библейский взгляд на вещи, он исходит из того, что нет, абсолютно все происходит в рамках божественного промысла, абсолютно за всем стоит тайный Божий замысел. И это понимание, которое приходит после Вавилонского пленения, когда Израиль оказывается в плену, Израиль оказывается во власти иноземных захватчиков, и там люди пытаются поднять восстание против Вавилона. Вавилоняне приходят и депортируют народ в Вавилон. Ну как, депортируют, скажем так, всю верхушку народа. Вот там народ земли, который просто в земле ковыряется, его оставили жить. А всю культурную элиту ее выслали из Вавилона. И в результате этой депортации изменился взгляд людей. Люди поняли о Боге нечто важное, потому что обычно, и поэтому вавилоняне и другие древние империи так и делали, обычно, когда люди терпели сокрушительное военное поражение, они приходили к выводу, что их боги не работают, что если бы наши боги были настоящие боги, на них можно было полагаться, они бы обеспечили победу нашим славным войскам. Ну, логика-то понятная. Мы чего-то баранов режем вообще в жертву богам, чтобы боги нам обеспечили победу, процветание, успехи в экономике и так далее. И если боги не выполняют этой функции, от них просто язычники отказывались и принимали богов своих победителей. То есть для тех же вавилонян это было способом ассимилировать покоренное население, поскольку покоренные язычники, они понимали, что с их богами не срослось, надо покоряться, поклоняться богам-победителей. Потому что то, что боги-победителей круче, очевидным образом свидетельствуется тем фактом, что они просто выиграли на войне, а мы вот войну проиграли. И евреи делают противоположный вывод. Они не считают, что то, что они проиграли войну, подверглись депортации, это признак того, что нет Яхвы, или что Яхве не является Господом неба и земли. Они провозглашают, что Яхве — это Творец неба и земли. Все, что происходит, происходит по его воле, и то, что произошло с Божьим народом, является актом Божьего наказания, Божьего суда, после которого, однако, покаявшийся народ будет восстановлен. И вот эта мысль, все, что происходит в мироздании, происходит в рамках божественного промысла. Если бы Бог не допустил этого по своей суверенной воле, никакие вавилоняне бы вас не завоевали, вот эта мысль, она очень глубоко входит в Священное Писание. И Бог распоряжается всем, в том числе падшими духами. В том числе Бог не выдаст, свинья не съест. В том числе падшие духи, которые действуют, там, делают всякие гадости, они находятся в рамках божественного промысла, как и иностранные завоеватели. Когда, например, пророк Исаия говорит о сирийском уже царю, что величается ли пила перед тем, кто двигает ею, что этот ассирийский царь, который нечестивец и враг, он является орудием божественного промысла, потому что все, что происходит в истории, происходит в рамках божественного промысла. Поэтому Яхве тут выступает не как повелитель злых духов, Яхве выступает как повелитель всего мироздания вообще. Так, Михаил пишет. Христианская церковь резко порвала с монотеистическими еврейскими традициями. Она строго запретила соблюдение субботы и других иудейских праздников. Питание только кошерными продуктами тоже запретила. Отвергла главные из 10 заповедей монотеизма от пророка Моисея. Церковь заменила их двумя новыми. «Любите всех врагов наших». Христос любил всех, кроме упрямых иудеев. Вопросы. В чем же монотеизм христиан на практике? Почему же христиане считают себя более крутыми монотеистами, чем иудеи? Если жизнь, религиозная практика христиан на 90-95 ничем не отличается от других языческих религий. Значит, относительно монотеизма. Монотеизм — это представление о том, что существует только один Бог, сотворивший небо и землю, и в этом отношении христиане монотеисты. Относительно в чем монотеизм христиан на практике, почему 90-95% христиан ничем отличается от язычников. Я не знаю, о каких христианах вы говорите, понимаете? Есть там масса евреев, которые с большой радостью кушают свинину, потому что они не являются религиозными иудеями. И что же тут делать? Сказать на этом основании, что евреи едят свинину? Да нет, вообще-то те евреи, которые придерживаются иудаизма, не едят. Точно так же, я не знаю, кого вы в данном случае называете христианами, просто членов традиционно христианских народов, но это, наверное, не о том вообще.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Вадим, добрый день, Сергей Львович. Моя основная сфера деятельности требует внимательного изучения материала. В конце дня возникает ощущение, что я мало уделяю внимания Богу. У меня возникает вопрос, не зря ли это время потрачено, ведь духовный опыт важнее. Скажите, пожалуйста, свое мнение на этот счет. Добросовестное исполнение ваших профессиональных обязанностей – это тоже есть служение Богу. Это важно. То есть очень важно, чтобы вы молились. Но когда вы добросовестно исполняете свои обязанности, вы внимательно изучаете материалы, которые вы должны изучать в ходе ваших профессиональных занятий, вы этим тоже служите Богу. Мой кот сказал, что в прошлой жизни он был Моцартом. Думаете, врет? Я думаю, что мы должны проверить это его утверждение, например, выяснить, говорит ли кот на том диалекте немецкого языка, на котором говорил Моцарт, обладает ли кот некими знаниями, которые были бы уникальны для Моцарта. То есть любое заявление о том, что человек где-то там прожил прошлую жизнь, его нужно просто исследовать на предмет каких-то подтверждений этого тезиса. То есть если... Допустим, в прошлой жизни я жил в Австрии 18 века, говорил по-немецки, на австрийском диалекте немецкого языка, и общался с такими-то людьми, то мне это достаточно легко подтвердить. Я могу начать там разговаривать на этом языке, я могу начать свидетельствовать о каких-то фактах, которые мне были бы известны только. Ну, например, я мог бы сказать, вот там стоял такой-то дом, вот сейчас его уже не стоит. И можно посмотреть исторические хроники и убедиться, что да, он там стоял. То есть, вообще говоря, если человек имеет воспоминания о прошлых жизнях, эти воспоминания было бы достаточно легко проверить. И есть такое, такая комиссия по расследованию заявления о паранормальных явлениях. Там сидят в основном атеисты, но они делают очень хорошую полезную работу по разоблачению разного рода оккультных рассказов. И они как раз обещают какие-то деньги дать бешеные тем, кто докажет факт реинкарнации. Вот таким достаточно пустым, простым путем докажи, что вот ты знаешь что-то, что ты знал в своей прошлой жизни. Там, твой родной язык, на котором ты говорил, местность, в которой ты жил, что где закопано. Вот такие вещи можно было бы достаточно легко доказать. И, конечно же, такой человек представлял бы огромный интерес для историков, если бы он мог бы им все это рассказать. Но таких людей, увы, нету. Нету у нас каких-то доказуемых сообщений о прошлой жизни. Конечно же, есть сообщения про прошлую жизнь, что человек прочитал исторический роман, он немножко себе представляет, что происходило в эту эпоху, и говорит, вот в прошлой жизни вы все были, не хорошими людьми, а я был Д'Артаньяном. Я там ходил с большой шпагой на боку и в красивой шляпе. И поскольку заявить-то это можно, можно попросить у человека каких-то дополнительных сведений. Скажите, пожалуйста, там, уважаемый Д'Артаньян, а какой офицер вами непосредственно руководил? Там, кто у вас был такой воинский начальник? И говорите ли вы на французском языке соответствующей эпохи? То есть это все достаточно возможно проверить, если человек утверждает, что он там в прошлой жизни был. Здравствуйте, спрашивает Виталий, как попал сатана в образе змея в Эдемский сад, если его падение было раньше, он уже был изгнан из рая, ведь сам Христос говорит, я видел сатану, спавшего с небес. Ну, по-видимому, Христос говорит о сатане, который спал с небес, как о падении сатаны, которое... возможно, свершилось действительно до творения человека. Но как попал сатана в образе змея? Божьим попущением. То есть Бог допустил это со своей целью, и цель его была дать Адаму и Еве возрасти в дружбе с Богом, возрасти в познании Бога, исполнив его заповедь. То есть, когда у вас в принципе нет возможности нарушить заповедь Божию, вы не можете ее и соблюсти. Это знаете, как я, например, никогда в жизни не брал взяток. Вот действительно, это вот такой факт моей биографии, и никто его не может оспорить. Я никогда в своей жизни не брал взяток. Но меня за это вряд ли можно сильно хвалить, потому что я никогда не занимал должности, на которые бы мне эти взятки предлагали. Соответственно, у меня не было физической возможности совершить это преступление, но у меня не было физической возможности проявить честность в этом отношении. Для того, чтобы я мог проявить честность, у меня должна быть возможность проявить нечестность, но я ее отклонил. Для того, чтобы возрасти в верности к Богу, у меня должна быть возможность проявить также неверность, но эту возможность отклоняю. И вот змей, он является в раю для того, чтобы сделать предложение, от которого бы Адам и Ева могли отказаться и тем возрасти в верности Богу. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это Станислав снова. Ну, я две вещи хотел бы спросить у вас и сказать. Ну, вот вы говорите, что слушали лекции по археологии. Ну, вот я не знаю, как насчет лекции по Египту древнему. Вот я бы просил вас как бы познакомиться, потому что идея одного единого Бога-творца принадлежит им все-таки, египтянам, а не евреям. И вот есть раскопки десятков тысяч стел, понимаете, с молитвенными просьбами к единому Богу-творцу. Это ли не свидетельство того, что именно от него можно что-то, так сказать, попросить и добиться? И второе, значит, ну, тоже в подтверждение первого, что я сказал, еще древние шумеры придумали идею так называемой божественной царственности, которая, так сказать, обитает где хочет, покровительствует и защищает тех, кого хочет, ну и так далее. И евреи тут совершенно ни при чем, они опять опоздали.
Угу. Так, понимаете, не было бы ничего, если бы египтяне там, или шумеры, или еще какие-то древние цивилизации имели идею монотеизма, это не было бы, в этом не было бы ничего ужасного или разрушительного для уникальности евреев как богоизбранного народа. Потому что монотеизм — это истина для всех народов. И то, что кто-то это истину прозревал, да на здоровье, в чем проблема. Другое дело, что, по-видимому, это не так. И все-таки египетская религия, она политеистическая. То есть, если первая заповедь Деколога «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим», то в Египте мы видим, что богов там достаточно много, и они все занимают свое место, им всем воздается поклонение. То есть все-таки религиозную практику Египта очень трудно назвать монотеистической. Она ей просто не является. Я напомню, что вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. И нам можно позвонить, задать вопрос по телефону 8 800 333 1706 или 8 800 333 1706, или прислать вопрос на Viber или WhatsApp 8 977 850 0996. Также можно нам прислать сообщение на сайт Theos FM. Там можно слушать, и там же можно задать вопрос. Так, если все находится в рамках промысла Божия, в частности, здоровье и болезни, следует ли христианину лечиться и заботиться о своем здоровье? Конечно, следует, потому что есть промысел, который совершится независимо от нашего желания, и есть заповеди, которые мы должны исполнять. Вот я не знаю, когда я умру, но я знаю, что Бог знает этот час. Для Бога это абсолютно все прозрачно. В его книге написано «Все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Но у меня есть заповедь от Бога «Не убий». Эта заповедь «Не убий» требует от меня заботиться о человеческой жизни и здоровье, в частности, своей жизни и здоровье. То есть Бог возлагает на меня такую обязанность, чтобы я заботился в частности о своей жизни и здоровье, и там, где это необходимо, прибегал к помощи медицины. То есть если человек, имея возможность прибегнуть к медицине и нуждаясь в такой помощи, от нее отказывается, он погрешает против заповеди «не убей». И поэтому по воле Божией, так вот Бог мне заповедовал, чтобы я заботился о своей жизни, но при этом как-то спокойно признавал, что в конце концов мы все умрем, и наша смерть лежит в рамках Божьего замысла, и мы должны по этому поводу не паниковать, а как-то спокойно признавать, что Бог нас приведет к тем целям, которые Он предначертал. Кто такие аннунаки? Это древние языческие божества или еще кто-то? Мне о них рассказывала соседка. Не могли бы вы сказать подробнее? Ну, аннунаки — это персонажи таких лженаучных книг, по-моему, Сичин его зовут автор, которые живут на планете Нибиру, вот время от времени посещают нашу Землю и контактируют с древними цивилизациями. Но это, конечно же, литературные персонажи, на самом деле. Это есть популярный жанр, который... Есть книги, есть передачи, которые крутят на РЕН-ТВ, а в англоязычном мире аналоги РЕН-ТВ, они существуют уже очень давно, и где там рассказывают о пришельцах с далеких планет, которым поклонялись как богам. В общем, это определенный вид развлекательной литературы. Пока человек понимает, что все это носит чисто развлекательный характер, и это все, конечно же, выдумки соответствующих авторов, которые просто пишут книжки и... достаточно успешно их продают. Ничего страшного в этом нет. Другое дело, что бывает, люди начинают всерьез верить в существование аннунаков, это уже печально становится. Потому что, конечно же, с точки зрения нашей веры, с точки зрения здравого смысла, никаких причин верить в аннунаков нету. А с точки зрения нашей веры, это ложная религия, когда человек начинает так горячо интересоваться какими-то ложными богами. Игорь, за прелюбодеяние побивали камнями. Если кто ударит женщину, и она выкинет пот, то пусть заплатит пеню. А почему не побивали камнями? Потому что такие существа, как вам сказать, ветхозаветные указания, ветхозаветный закон, он привязан к конкретной исторической ситуации. То есть он не является чем-то вечным и неизменным, что сохраняет свое значение для нас. Он отражает ситуацию, в которой жил древний Израиль. И он, надо понимать, что Ветхий Завет, он отражает не исключительно и прямо божественную речь, он отражает взаимодействие Бога с древним Израилем. И поэтому многое в Ветхом Завете является проявлением нравов и обычаев той эпохи, которые вот были таковы. Наверное, специалист по древнееврейской культуре, по ближневосточной культуре мог бы объяснить нам, почему вот это именно так. Но, собственно, я думаю, что большого богословского значения это не имеет. Если женщина сделала аборт после того, как ее бросил муж, является ли она в той же степени виновной, что ей делать? Знаете, она является, конечно же, виновной, более всего является виновной ее муж, но что делать, это говорит нам апостол Иоанн, если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть любой грех, его нужно просто исповедать Богу, возложить свою надежду на кровь Иисуса Христа, которая излита за всех нас, и принять его прощение. Потому что Евангелие есть благая весть о прощении грехов. То есть любой человек, который согрешил в тех или иных обстоятельствах, он должен не пытаться этот грех как-то оправдывать, он должен его исповедать. То есть, когда я говорю, что меня довели другие люди, я продолжаю как-то себя оправдывать. Когда я говорю, я согрешил, я тут же принимаю божественное прощение. Как говорит святой Иоанн Златоуст, ну что за труд сказать тебе, я согрешил. Ну, то, что человек согрешил, он должен это признать, и он должен принять то, что ради него сделал Христос. Христос умер за все наши грехи. Когда мы приходим к нему с покаянием и верой, он прощает нам эти грехи. Как сказано у пророка Исаии, «Изглажу грехи твои, как туманы, беззакония твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Горы сдвинутся и холмы, ибо это для меня как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. То есть человек, который согрешил, он должен попросить и принять Божие прощение и жить дальше, уже в этом прощении, уже исходя из того, что Бог простил, и надо просто жить новой жизнью. Еще такой вопрос. Вы часто говорите, что Библия зависит от культуры, от языка, от контекста. Почему Бог не мог дать нам более понятное слово, если Он обладает всеведением и всемогуществом? Ну, потому что Бог дал понятное слово, но вот понятное слово, оно всегда дается определенным людям. Знаете, не бывает сферических людей в вакууме. Если бы Библия была обращена к вам, была сказана для современного человека, она была бы непонятна людям других эпох. Поэтому откровение божественное, оно всегда совершается в истории, в определенном историческом контексте. Это неизбежно, по-другому не сделаешь. Надо просто исходить из того, что этот исторический контекст существует, и толковать Писание, исходя из того, что оно преподано на определенных языках, в определенном историческом контексте людям определенной культуры. Ну, конечно же, особенность библейского откровения — то, что оно совершается внутри человеческой истории. Христос приходит в определенный момент человеческой истории. Он становится человеком, который говорит на определенном языке, принадлежит к определенному народу. Все события Евангелия развиваются в определенном контексте. И, конечно же, нам очень полезно знать этот контекст, когда мы хотим понять смысл Евангелия. Но время наше уже подошло к концу. Я очень благодарен вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но мне уже пора прощаться. Оставайтесь с нами. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.